У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Алена Радкевич. Основні події дня. Сьогодні починається офіційний візит білоруської делегації на чолі з Олександром Лукашенком у Венесуелу. Предпринимальники заявляют, что проведут 10 снежня митинг, как и плановали, на Кастрычинской площади в Менску. С политвязнем Андреем Климовым у Мазырской колонии сустрелись жонка и сын. Директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Замяталин пропонуя увести податок на голливудскую кинопродукцию. Отличенному гомельскому студенту Дмитру Железниченку погрожают конфискацией маемости за невыплату штрафов и забороной выезду за мяжу. Гэтые да иншие темы у программе «После выпуску новинов».
Вы на хвалях Радио Свободу, Пражская студия, Сергей Навумчик. У эфира выпуск международных новин. Сегодня в свете. У Парижа один человек загинул, а другий был тяжко поранен в вынику выбуху бомбы в поштовом пакете. Некольки человек отримали серьезный шок. Выбух отбылся сегодня у центра Парижа в 8-м районе у офисе юридичной фирмы, якую в свой час засновал теперешний президент Франции Николя Саркози. Сярод потерпелых адвокат и его секретар. Министр внутренних справ припинила свой визит в Бельгию и вернулась в Париж. У американском городе Омаха, штат Небраска, озброенный юнак напал, забил 8 человек, после чего скончил самогубством. 5 человек пораненные, двое находятся в критичном стане. Забойца 19-годовый Роберт Хоукинс. У передсмертной записке, которую нашли у его дома, говорится, что он, цитую, ожидал свести пригоже и зарабиться знакомитым, конец цитования. Президент США Джордж Буш, який наведал Омаху за несколько годинов до трагедии, выказал спочивание семьям загиблых. У Тбилиси суд по воле ходатайства генпрокуратуры снял арешт, накладенный на маемость телекомпании и меди. Чекается, что журналисты вернутся на працу 7 снежня, а на протягу 3 дзён телеканал обновит эфир. Вещание телеканалу было спынено у початку листопада после того, как улады подавили выступ оппозиции у Тбилиси. Заходние краины закликали вернуть и меди у эфир до президентских выборов, призначенных на 5 студеня. Президент України Віктор Ющенко унес у Верховну Раду кандидатуру Юлії Тимошенко для призначення її прем'єр-міністром. Раней кандидатуру Тимошенко вилучила Верховна Рада. Тимошенко заявила, що до моменту формування нового уряду треба, як вона виказалася, навести порядок у парламентському домі, прийняти шерех законів, у тим ліку по боротьбі з корупцією, а так само зняти депутатську недокальність. Опозиційна партія регіонів, які узначали ви були прем'єр Янукович, відмовилася від пропонови узяти посаду віце-прем'єра і заявила, що урад Тимошенко буде працювати недовго.
У ефіри Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні починається офіційний візит білоруської делегації на чолі з Олександром Лукашенком у Венесуелу. Уго Чавес уже двойчі був у Білорусі, а поїздка білоруського лідера відтерміновувалася більш як год. Гэтак само затормозилася і справа відкриття білоруської амбасади у Каракасі. Летась Олександр Лукашенко і Уго Чавес вирішили утворити стратегічний альянс. Керівники Білорусі і Венесуели виступають послідовними критиками процесу глобалізації і ролі США у світі. Тема протягує Ігор Корній.
Пресовая служба Лукашенко акцентует увагу на том, что Беларусь надеется передусім реализовать у Венесуэле экономичные проекты. Уже распочата совместная праца у справе с добычей нафты, и это основное, что Беларусь разлишивает отримать от Венесуэлы. У свою чергу белорусские специалисты допомогут венесуэльцам будовать агрогородки и заводы будовничих материалов. А прош того, меркуется поставлять у Венесуэлу белорусскую автомобильную, сельскохозяйственную и бытовую технику, а в перспективе наладить за океаном сборочной вытворчести великогрузных автомобилей МАЗ и БелАЗ. Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лічит, что до белорусско-венесуэльских проектов треба ставиться с уликом перспективы на будущую.
Можно с разумелым сарказмом относиться до лидера Венесуэлы, можно относиться певным чином до режима, у котором мы зараз живем, але треба думать про будущую, про наших детей. И режим той, который сегодня есть, он изменится, зразумело. И лидер Венесуэлы не вечный, а так само там изменится. А вот ты тые отношения, которые будут зараз закладены, они будут развиваться. И дай Боже, они развиваться будут нормально, это будет приносить Беларуси некие дивиденды у торгах, и измену, может, в структуре поставок палива сюда на территорию.
Представник одного из проектных институтов Юрий Говорун сёлета выезжал в Венесуэлу. Ягоная миссия – наладживание контактов с тамтейшими архитекторами и будовниками, с якими меркуется реализовать проект расселения венесуэльских вязковцев у белорусскую выноходку – агрогородки.
То есть привлекает усилия государства по налаживанию системы сельского расселения. Вот основной мотив. Вот очевидно совместные проекты урбанистов местных и белорусских. Да, естественно, они смотрели на белорусский опыт. Что-то им понравилось. Были дискуссии, которые продолжаются, очевидно, в ходе переговоров. Возникнет контракт, пока его нет. Есть пока такая предварительная договоренность.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Юрый Гаварун, які сёлета выязджаў у Венесуэлу. Нагадаю, што напярэдадні паездкі Александра Лукашэнкі венесуэльцы прагаласавалі супраць унясення зменаў у канстытуцыю Венесуэлы, згодна з якімі Чавес мог бы знаходзіцца на чале краіны неабмежаваную колькасць тэрмінаў. Не дапамагло і тое, што канстытуцыйныя перамены ішлі ў адным пакеце з законам аб змяншэнні працоўнага тыдня. Выслухайце Радыё Свабода. С политвязнем Андреем Климовым у Мазырской колонии сустрелися жонка Татьяна и 18-годовый сын Станислав. Татьяна Климова каже, что зведала шок уже от одного выгляду колонии, где тримают мужа. Это было первое долготерминовое спотканье Андрея Климова со свояками с красовика, коли былого депутата арештовали. Позднее он был осужденный на 2 года тюрьмы за артикул в интернете с закликом скинуть уладу, рассказывая Олег Грузделович.
С причины слабого здоровья мать политвязня Алла Климова на спотканье выбраться не смогла. У колонию приехали только жонка Татьяна и сын Станислав. Татьяна Климова была с мужем все 3 дни. Женщина каже, что от умов покоя, где проходило спотканье, у ее засталось доброе уражение. Чего она не может сказать про выгляд усей колонии, якая находится неподалек от Мазырского нафтоперепрацовочного комбината.
Впечатление было такое сильное. Прямо напротив располагается огромный этот мозырский нефтеперерабатывающий завод. Сама колония находится в лесу. Длинный деревянный забор в стиле сибирских, мне кажется. Не могу сказать, что это ГУЛАГ. Ну, лагерь лесной. Внутри все неплохо. Лучше, чем на Кальварийской колонии номер 1.
Андрей Климов выглядит ведьми схуднелым и бледным. Ему не хапает мысловой ежи, необходимой при низком гемоглобине у крови. Так само болит сердце, кажет Татьяна Климова. Поводы Татьяны за проблемы с сердцем турэмные докторы покуль не дозволяют мужу працевать на участку, где очищают от изоляции медные дроты.
Это работа снимать изоляцию с медного кабеля с использованием химически активных веществ. Его определили на работу, но, посмотрев его медицинскую карту, все-таки освободили пока. И вопрос находится в взвешенном состоянии. Я уже сразу рванула в интернет, в поисковик, и видела, что медные эти все окислы целенаправленно влияют на сердечную мышцу и на центральную нервную систему.
Я нагадал Татьяне Климовой про то, как штучно створают изоляцию вокруг инших политвязнев. Александр Казулин и Дмитра Дашкевича. Аховники заполохывают вязнев, которые спробуют контактовать с оппозиционерами и навод некоторых карают. Что отбывается так само с Андреем Климовым?
Вы знаете, в ту ситуацию, что очутился Андрей, об изоляции приходится только мечтать, потому что он находится в окружении 200 рецидивистов. Ничего плохого не хочу сказать про публику, они, в общем-то, нормально друг к другу относятся, но такая скученность, столько народу, иногда хочется побыть в изоляции.
Татьяна Климова назвала ровными теперешние отношения ее мужа с администрацией колонии и подтвердила, что Андрей на этот момент не имеет претензий до своих охотников. Видать, для администрации колонии изъявление у Климова означало додатковые проблемы, и это их не обрадовало, меркует Татьяна Климова. Нагадаем, у кастрычнику, коли Андрея Климова привезли в Мазырскую колонию, з'явились известки про то, что у вязня отобрали привезенную им отмысловую ежу и обмежевали его у листовании со свояками. Администрация колонии тиск на Андрея Климова обвергла и поведомила, что ежу после проверки вязню вернули. Все обмежевали листование. После встречи с мужем Татьяна Климова переконана. Муж отримал все ее листы, а вот она некоторые не отримала. У темлику тые, где он рассказал про шкодную вытворчесть, на якую его призначили працевать.
Рассказывал Олег Грузделович. Ці лічыце вы, што ўлада павінна выканаць патрабаванні еўразвязу і вызваліць палітвязню? З такім пытаннем на гэтым тыдні мы звяртаемся да нашых слухачоў.
Конта сіткі палітвязню, нейкі слухач казаў, нехай сядзяць. Самае страшэнна ў грамадстве гэта раўнадушча. З його мовкливої згоди виростають здрада, ростуть вбивці. Ніколи гети слухач може сісти за крати. Коли не сам, так його посадять інші, яких він виховує своїм равнодушем.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонкоў на свабоду ў праграме «Хвіліну праз 15». Сярод сённяшніх тэмаў – візыт дэлегацыі беларускай апазіцыі ў Вашынгтон, судовы пазоў Мікалая Чаргінца супраць недзяржаўных журналістаў, заявы пра амністыю Аляксандру Казуліну. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Прадпрымальнікі заяўляюць, што правядуць 10 снежня мітынг, як і планавалі, на Кастрычніцкай плошчы, хаця менскі гарвыканкам даў дазвол толькі на плошчу Бангалор. Сёння ў Менску ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі адбылася прэсавая канферэнцыя прадпрымальнікаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле намесніка старшыні кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Калея, калі плошча будзе заблякавана міліцыяй, то дэманстранты могуць пайсці ў сквер Янкі-Купалы альбо на пляцоўку ля цырку. Паводле спадара Калея, у такой сітуацыі цяжка нешта планаваць. Магчыма, нехта нават паставіць намёт. Віктар Калей сказаў:
"Толька не Бангалор. Вот я вчера посидел за тым столом переговоров в горосполкоме, да, скажу, ну, в общем, это жыловато. Очень большой груз я на свои плечи взвалил. Ну, я думаю, ноги не подогнутся. На колени перед ними не стану. То есть я сказал, будет площадь, это мы там будем".
Арганізатары мітынгу выступаюць за скасаванне прэзідэнцкага ўказу нумар 760, у выніку якога працоўныя месцы могуць страціць 300 тысяч чалавек. Яны пратэстуюць супраць пераследу прадпрымальнікаў уладамі. Таксама яны выказваюцца за выкананне ўрадам 12 умоў еўразвязу. Акрамя таго, арганізатары заклікаюць прадпрымальнікаў пайсці з 1 студзеня 2008 году ў чарговы адпачынак без выплаты адзінага падатку. Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прэзідэнцкі ўказ нумар 760 самы жорсткі за ўсю гісторыю існавання прадпрымальніцтва ў Беларусі.
Есть група людзей, которая взяла на себя смелость заявіць об этой проблеме во всеуслышание. Наша площадь – это площадь всего народа, а не отдельная группа чиновников во главе там самым главным. Наша задача – жить в свободной стране, приходить на свободные площади и заявлять, согласно Конституции, свое мнение по тем законам, которые касаются нас.
Удзельнікі прэс-канферэнцыі прывіталі каардынатара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алеся Таўстыку, які учора выйшаў з турмы на вуліцы Акрэсціна. Алес Таўстыка быў арыштаваны на 7 сутак за распаўсюд улётак пра мітынг. Ягоны намеснік Руслан Луценка выйдзе на волю ў суботу. Алес Таўстыка сказаў:
"Хачу перадаць ягоныя словы, усё, што нас не можа зламіць, толькі можа нас закаліць".
Паводле спадара Гарбачова, на арганізатараў акцыі пратэсту чыніцца ціск з боку ўладаў.
Можам гаварыць пра слушкі телефонаў нашых всех. На рынкі прыходзяць прадстаўнікі КГБ, МВД, работнікі райсполкома, горисполкома, уточняюць, хто і як збіраецца ехаць, і вся эта інфармацыя стікаецца вниз. Власть тоже не сидит, і считають поголовно, хочуть узнаць, скільки же народа і як к этой акції относиться.
Арганізатары акції заклікалі прадпрымальнікаў праявіць салідарнасць і прыйсці на Кастрычніцкую плошчу. Адзін з заявнікаў мітынгу, Алесь Макаєв, сказав:
"Колькі пани не хапали, колькі пани людей не затримовували, мітинг є з кому проводить. Я кажу про тих лідерів прадпрымальнікаў, які пройшли гэтыя площі мітинги. Я упевнений, яны будуть виступати на гэтай площі. Мітинг потрібний для консолідації, для оборони своїх правов. І це все буде гучати моцно на мітингу. Я закликаю 10-го сніж 12-ї години на Кастрычніцкую площадь. Площадь буде носити ім'я Каліновського. Я гонорюся, що в Білорусі є Каліновський".
Старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Аляксандр Макаю. На мітынг у Менск збіраюцца прыехаць прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Падобныя акцыі пратэсту плануюць правесці ў Гомелі, Горадні і іншых гарадах. Паводле арганізатараў, каля 80% беларускіх рынкаў атрымала інфармацыю пра мітынг. За распаўсюд улётак, як вы чулі, былі затрыманыя прадпрымальнікі Алесь Таўстыка, які адседзіў 7 сутак, і Руслан Луценка, ён атрымаў 10 сутак. Сёння за тое ж судзілі актывіста арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Віталя Стажарова. Ён сказаў «Радыё Свабоды» у судовай залі:
Власти боятся предпринимателей, власти боятся, что народ выйдет на площадь и скажет нет указу 760. И я считаю, ничего не нарушал. Там в этих листовках не было призыва выходить на площадь, там была просто информация о проведении митинга.
Суддя Оксана Рылява присудила предпринимальнику штраф у 350 тысяч рублей, альбо каля 170 доляров. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Сегодня начинается официальный визит белорусской делегации на чале с Александром Лукашенко у Венесуэлу. Предпринимальники заявляют, что проведут 10 снежня митинг, как и плановали, на Кастрычинской площади в Менску. Предпринимальника Виталия Стажарова оштрафовали за распаўсюд информации про митинг. С политвязнем Андреем Климовым у Мазырской колонии сустрелись жонка и сын. Первый секретарь израильской амбассады в Менску наведал громадский музей Василя Быкова у Городни. Он передал лист от амбассадора створальнику музею. Привез так само номер часопису с оповеданием Быкова, якое переклал на иврит сам амбассадор. Директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Замяталин пропонует ввести податок на голливудскую кинопродукцию. Дзяяч белорусской эмиграции Янка Запрудник отримал медаль Белорусской православной церкви. Вы слухаете Радио Свобода. Митрополит Філарэт, кіраўнік Беларускай Православнай Царквы, узнагародзіў медалём святителя Кірылы Турыўскага, вядомага беларускага навукоўца, эмігранта Янку Запрудніка за ўдзел у будаўніцтве храма Ефрасіні Полацкай у Івянцы. 81-гадовы Янка Запруднік, сябра Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, ён аўтар некалькіх кніг па гісторыі Беларусі. Янка Запруднік распавёў, што ўзнагарода прыйшла да яго поштай. Ніхто з афіцыйных прадстаўнікоў Беларускай Праваслаўнай Царквы з ім не звязываўся.
Яна фактычна прыйшла не поштай, у нармальным значэнні этого слова, а казейнай поштай. Ехаў чалавек і прывёз.
Ці не дадаецца да адчування прыемнасці за тое, што ўсё ж такі ацэненыя былі вашыя заслугі, адчування прыкрасці за тое, што гэтае прызнанне было ўсё ж такі зроблена так напаўпадпольна, уціхую?
Не, я так не ўспрымаю. Мы жывём у цяжкіх абставінах, і справы робяцца не зусім нармалізаваным спосабам, але я бачу ў гэтым, прынамсі мне так хочацца разумець, прызнанне таго духу, у якім мы гэтую дапамогу даём. Гэта значыцца падтрымка беларускага праваслаўя.
Ну, медалямі Кірылы Турыўскага звычайна ўзнагароджваюцца святары, грамадскія дзяржаўныя дзеячы. Летась медаль атрымаў цяпер ужо былы старшыня Менскага аблвыканкаму Мікалай Дамашкевіч, а Александр Лукашэнка летась быў угонараваны ордэнам святителя Кірылы Турыўскага. Як вам у такой кампаніі?
А гэта нічога. Я сам сабе, па-першае, для мяне гэта навіна была. Я пра медаль Кірылы Турыўскага не чуў да гэтага часу. Ну і калі мяне паведамілі, што далі грамату, медаль, ну дык чаму не? Мы займаемся той справай, у якую верым, і калі ёсць падтрыманне гэтай справы, дык тым лепш для ўсіх нас.
Янка Запруднік жыве ў США, ён пакінуў Беларусь улетку 44-го году. Яны разам з жонкай Надзеяй дапамагаюць будаўніцтву царквы святой Эўфрасіні Полацкай у Івянцы, царквы ў вёсцы Запясоча, выхаду беларускага календара, які выдаецца пры Петрапаўлаўскай царкве. Паводле Запрудніка, атрыманне ўзнагароды ніяк не паўплывала на ягонае стаўленне да беларускай улады. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Працягваецца візіт у Злучаныя Штаты дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў. Сёння Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, Анатоль Ляўковіч, Павел Севярынец, Зміцер Хвідарук і Эніра Браніцкая праз радыёмост Прага-Вашынгтон адказвалі на пытанні слухачоў і аглядальнікаў свабоды. Слухайце запіс у нашым вечаровым эфіры.
Ён выйдзе ў эфір хвіліну праз 15. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, вядомы палітолог, літаратар Александр Фядута прапанаваў нашым карэспандэнтам даследаваць тэму, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства. Ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць? Цягам тыдня мы абмяркоўваем перамены, якія адбываюцца ў свядомасці грамадзянаў, а ў пятніцу на гэтую ж тэму прагучыць адмыслова падрыхтаваная перадача. Сёння журналіст Александр Уліцёнак гутарыць з Александрам Фядутам пра савецкую і сённяшнюю палітычную журналістыку.
Лепшие журналисты все же таки писали не на политичные темы.
Это камеральные.
Яуген Богат, Анатолий Грановский,
а белорусские... Татьяна Тес.
Не памятаю. То, что я памятаю с детства, Фарид Сейфуллмулюков, Геннадий Герасимов, Бовин, им дозволялось нечто казать. Не про нас, а про замежников.
Дякую им, мы разумели, что мы самые счастливые люди на земле.
Не обовязково. Бо, например, была все же таки розница помеж Владимиром Дунаевым и Валентином Зориным. Когда начиналась война в Вьетнаме, альбо про подею Никарагуа, альбо у Чили, так, вядома, что это были вороги.
Яны все-таки не спорадили у советском громадстве почуццё ненависти до тех, кто за мяжой.
Брежнев. Брежневские часы были все-таки менш людожерными.
Белорусская журналистика тогда не имела своих международных журналистов.
Был у нас один международный журналист. Игорь Антонович Дылевский. Он вел панораму тыдня, разумеючи, что он все ж таки, ну...
На полторы.
На полторы.
На трансляции.
И он спробовал быть трохи іншим. Яны были аналітычнымі, а ён быў лірычным актор.
У ягоных спадкаемцаў таксама хапае артыстызму, аднак гэта зусім іншыя людзі.
Часы уже больш людажэрныя, прабачце, калі ласка. І калі вы паглядзіце, напрыклад, што ў свой час сказаў у рэзанансе спадар Зімоўскі, і што дазваляе сябе беларускае тэлебачанне сённяшняе, ніколі не то, што Ігор Антонович Дылеўскі, але ж і маскоўскія не дазвалялі ў свой час так казаць пра людзей, з якімі мажліва нашаму кіраўніцтву прыйдзецца сядзець за сталом перамоваў. Палітычная журналістыка сёння стала хамскай прафесіяй.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Яшчэ раз нагадаю, грамадскі рэдактар гэтага тыдня, вядомы палітолаг, літаратар Аляксандр Фядута, і тэму, якую ён прапанаваў даследаваць нашым карэспандэнтам, як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства. Заўтра на гэтую тэму прагучыць адмыслова падрыхтаваная перадача. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дырэктар кінавідэапракату Васіль Коктыш лічыць, што ўвядзенне падатку на галівудскія фільмы не прынясе карысці ні беларускаму пракату, ні кінастудыі. Гэтак ён пракаментаваў прапанову дырэктара нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзіміра Замяталіна, які заявіў, што дзеля падтрымкі беларускага кіно варта ўвесці падатак на галівудскую кінапрадукцыю. Якія плюсы і мінусы прапановы Замяталіна? І чаму не плануецца абкладаць падаткам усе замежныя фільмы, у тым ліку і расейскія? На гэтае пытанне шукала адказу Ганна Соус.
Каб падтрымаць беларускае кіно, трэба ўвесці падатак на кіно галівудскае. Пра гэта ў інтэрв'ю «Народнай газеце» заявіў дырэктар нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Замяталін. Намеснік дырэктара кінастудыі Аляксандр Цялушка кажа, што ў беларускіх кінавытворцаў цяпер вельмі амбітныя, але рэальныя планы.
У нас в этом году 8 фільмаў, в следующем 10, а в 9 году 12 запланировано, то есть постоянный рост идёт. Государство очень большую помощь нам оказывает. Без этой поддержки мы бы не могли снять столько фільмаў, как в этом году, рассчитывать на реконструкцию кінастудыі і строить вот такие амбіцыозныя, но абсолютно реальныя планы.
Аляксандр Цялушка прыводзіць прыклад Францыі, дзе ўжо ўведзены падатак на замежнае кіно и робится шэраг заходов, как подтримать национальный кинематограф.
В Франции производителю кинофильма с валового сбора за продажу билетов отчисляется определенный процент. И там определяется верхняя планка фильмов в процентном выражении зарубежного производства, для того, чтобы французский кинематограф был наиболее широко представлен для французского зрителя.
А у нас от проката идут некие отличения?
Нет, мы продаем только кинокопии и права показа. Весь сбор идет кинопрокату.
Директор киновидеопрокату Василь Коктыш кажа, што кулюарныя размовы пра ўвядзенне падатку на галівудскую кінапрадукцыю вядуцца даўно. Паводле ягоных словаў, гэтыя захады не прынясуць карысці ні пракату, ні кінастудыі.
Ну, Францыі, наверное, они всё-таки снимают. Сегодня Объединённая Европа 800 фільмаў снимает. Ім, наверное, есть что зашишать.
А у нас беларускага кіно то не шмат, а расійскае?
Рускоязычное пространство. Нельзя сказать, что российское кино у нас является иностранным продуктом в полном мере, потому что у нас совместных проектов много. На киностудии «Беларусьфильм», те же россияне очень много снимают. Кинопрокат даже столичный датируем из бюджета. И киностудии тоже преференции есть. Поэтому на какие курс билетов можно повлиять? И так у нас уже занадто низкий курс билетов, уже ниже в 3 раза, чем в Европе.
Теперь полный кошт квитка на фильм вытворчості любой краины складает от 5 до 6 тысяч рублей. Бывают и 60-е квитки, и льготные сеансы. По водле Василя Коктыша, у менских кинотеатрах демонструется 30% американских фильмов, а глядачов на их припадает 70%. Кинокритик Максим Жбанко лишит абсолютно натуральной подтримку национальной кинематографии.
Системы держпотримки есть в той же Германии и скандинавских краинах. Там кинематографии не надто мощные и натурально потребуют некой допомоги. Голливуд – это синоним на финансового успеха. Мы маем не меньше успеховые и российские стушки. Тому было бы больше логично сказать про повышенные податки именовито на замежную коммерцийную продукцию, независимо от того, в какой краине она выраблена. Я думаю, что тут нема некого серьезного антиамериканского пата. Хоча і за все, господар Замітарин промовив Голлівуд, маючи на увазі якраз кіно, за межі якої дає серйозні гроші.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» кінокритик Максим Жбанков. А зараз огляд дзвінків на «Свободу». Сьогодні його підрихтувала Галіна Бакунчик.
У суді Першамайського району Менску відбулося досудове посідження поводле позову керівника Придержавного союзу письменників Білорусі Миколая Чергінця до журналіста Олександра Тамковича і приватного підприємства «Час новину». Коментар слухача.
Вам звертається Левон Челіш. Койданова. Чергінец подав там на наш час. Об'єднали літературні інститути Янки Купали. Ну, хотів би я вам сказати, що це бал сатани. Прийде час. Прозвищі Бородуліна, Іпатової, Гілєвича, Быкова застануться на стагодді.
У інтерв'ю в іспанській газеті Олександр Лукашенко заявив, що може помілувати Олександра Казуліна, коли той про це попросить. Виказування на гэтую тему.
Город Минск, Иван Карпович. Никогда Казулин не должен обратиться к главе государства, который его посадил за совесть, за правду.
На радио «Свобода» прогучал голос одного из слухачев, и кимиш иншего сказал, а еще Казулин по лесу президенты. А кто он такие? Нагадают, что Александр Казулин, это доктор наук, профессор, был ректор головной Украины, высшей научной установы. Пропоную згаданому слухачу поравнять все посады Александра Казулина с посадой директора Денисбалова Совгаза.
Конт отсидки полідв'язнів, некий слухач сказав, нехай сидять, неколи гэты слухач може сесть за крати, коли не сам, так його посадять інші, яких він виховує своїм равнодушем.
Далі питання слухача.
Говориться Анастасій Семенович. Питання шановному спадару Олександру Федута. Як ви относитесь бойкоту выборов, коли не будет изменен выборщий закон? Имеет ли право громадяне агитировать за бойкот выборов согласно Конституции Республики Беларусь?
Отказывая Александр Федута.
Насколько я ведаю, громадяне Республики Беларусь мають конституційне право агітувати як за удел, так за неудел у виборах. Особисто я супроть бойкоту. Я лічу, що кожна виборча кампанія повинна використовуватися для агітації, розтлумачувати свої погляди. А коли розтлумачили, є можливість і зняти усім свої кандидатури.
Про выборы, политический лад и политиков так само в наступных телефонованиях.
Послухать радио, так сдается, у кожной кухни повинны утямить. Якая бездокорная демократия. Выбор с одних только партийных хаурусников, как у России.
Сыновьев, думаю, билеты в Белавиа такие дорогие, потому что бесплатно летает Бородин на союзные тусовки.
Режим Белоруссии будет существовать столько, сколько будет существовать режим в России. И этим динозаврам со сталинской идеологией можно противостоять только совместно с российской оппозицией.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Протягивается визит белорусской делегации в Вашингтоне. Телефонование слухача.
Я б хотів вернуться до нашої делегації в Америці. Захворіла матухна Європа. Жаліться, що в центрі її боліть. Відчуває горше гор з годами, корчиться від болю і покут. Хто не вірить, поглядіть самі. Це, кажуть, білоруський цуд.
Агляд дзвінку на свободу підрихтувала Галина Абакунчик.